Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Если очень устал от реальности, от сгустков злобы и любви, можно построить во сне город, свой город по своим законам. Там можно будет делать все по мановению руки. Будут вводиться твои законы, цвести твои чудесные сады и строится странная сказочная дамба. И все, все будет развиваться по законам сна, сна, увиденного когда-то в детстве. А твой дом мы построим на пригорке зеленом, над ручьем голубым, слепим русскую печку из лучшей кембрийской глины, возведем крутое крыльцо и прорубим окошко, как можно пошире, чтоб тебе хорошо было видно и ветку березы, и в далеком тумане ветку узкоколейной железной дороги. Это поэт Сергей Куле. Он родился 29 февраля 1936 года, прожил всю жизнь в Ленинграде и умер 28 октября 1984 года от рака дома на руках у жены Маргариты. Он оставил сотни доведенных до совершенства, собранных в образцовом порядке, стихотворений. Имея много других талантов и других достоинств, Сергей Куле по роду жизни был поэт и только поэт. Сергей Куле, Маргарите. Настал черед зимы, хоть и не довелось нам испытать большой жары, хотя по-летнему нам не светило солнце, хотя мой календарь открыт на слове «май», хотя ни овощи, ни фрукты не поспели, однако мальчики и девочки уже бегут на арифметику, толкаясь, горлани и размахивая мешками для галош. Хотя еще немало смельчаков гуляет без пальто, хотя река еще пестрит пловцами. Но вернемся к городу, который ты вдруг построишь во сне. Когда ты построишь этот свой внутренний город, где все развивается по своим, точнее, твоим законам, ты откроешь однажды, сидя в его окрестностях, книгу и прочтешь на одной замечательной странице. Почтальон, как всегда, выглядел спокойным, только борода его с прилипшими к ней хвойными иглами развивалась по ветру. Его называли в поселке «Насылающий ветер». Вечерами, после купания в пруду, дачники сходились на застекленных верандах, рассаживались в плетеных креслах и рассказывали друг другу разные истории, и одной из них была легенда о насылающем. Одни утверждали, будто он молод и мудр, другие будто стар и глуп, третьи настаивали на том, что он средних лет, но не развит и не образован, четвертый, что стар и умен. Находились и пятые, заявлявшие, что насылающий молод и дряхл, дурак, но гениален. А как называлась та станция, я никак не могу рассмотреть издали. Станция называлась... Да, а кстати, а как действительно называлась станция, то есть как назывался город? Как? Сергей Куле. А мой возлюбленный враг живет в своем двухэтажном доме с четырехскатной крышей, стенистой галереей, вокруг внутренней лестницы, с каминами старинной кладки, во втором этаже, в комнате, окнами в парк, местами похожий на луг, а местами на лес. Вы помните, с чего все начиналось? Если очень устал от реальности, от сгустков злобы и любви, можно построить во сне город, свой город, по своим законам. Там можно делать все, что угодно по мановению руки. Будут вводиться твои законы, цвести чудесные сады и строится загадочная сказочная дамба. И все будет развиваться по законам сна. Так вот, я забыл добавить. И однажды ты проснешься утром и поймешь, что в твой город пришло столько же сгустков злобы и любви, что кажется, что ты никуда не уходил из реальности, потому что ты просто принес их с собой. Зачем же? Вы построили свой дом с балконом, садом, огородом и амбаром в 12 шагах от лежбища свиней, в 12 вершках от края Колорадского каньона, в 12 саженях от начала малярийного болота, в 12 прыжках от настежь, открытой клетки с тигром, в 12 ползках от логова гадюк, в 12 туазах от склада ядерных головок, в 12 бросках от вражеских казарм, в 12 английских лигах от наводненного хулиганьем поселка, в 12 получасах пути от ненадежно охраняемой границы, в 12 микронах от колонии микробов, в 12 аршинах от мишени на стрельбище неофашистов, в 12 локтях от кладбища машин, где испокон веков нечисто. И дальше уже начнется совсем другая жизнь, как и до города.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Как мир меняется, и как я сам меняюсь, лишь именем одним я называюсь. На самом деле то, что именуют мной, не я один, нас много, я живой. Чтоб кровь моя остынуть не успела, я умирал не раз. Во сколько мертвых тел я отделил от собственного тела. И если б только разум мой прозрел и в землю устремил пронзительное око, он увидал бы там, среди могил глубоко лежащего меня. Он показал бы мне меня колеблемого на морской волне, меня летящего по ветру в край незримый, мой бедный прах, когда-то так любимый. Это Николай Заболоцкий. По воспоминаниям Натальи Роскиной, Заболоцкий не любил рассказывать о сталинских лагерях, в которых сам был. Но одно воспоминание даже ему, такому навсегда наученному, такому закрывшемуся, такому осторожному, все равно не давало покоя и требовало свидетелей. А именно, он часто пересказывал разговор начальника лагеря со своим непосредственным начальником. «Ну как там, Заболоцкий? Стихи пишет?» – спрашивал тот. «Нет, какое там? Больше, говорит, никогда в жизни писать не будет», отвечал непосредственно начальник начальнику лагеря. Ну, то-то. Из этих воспоминаний этой женщины, несколько лет близкой к Заболоцкому, можно заключить, что Каверин не ошибался, утверждая, о годах заключения и каторги Заболоцкий не рассказывал ничего или почти ничего. Даже с ней он отказывался говорить об этом. Но иногда, нарушая внутренний запрет, он все же невольно вспоминал об испытаниях тех лет. Он рассказывал про голод, холод, про другие тяготы, про издевательства, какие только может создать воображение садиста, про вещи, только услышав которые, человек перестает есть и спать. Он мне рассказывал, что как только его арестовали в 1938 году, с ним сделали нечто такое, от чего тут же пришлось его отправить в лазарет. И обо всем этом он говорил ровным голосом, не меняя выражения. И только когда он вспоминал, как начальник лагеря сказал «не пишет, ну тот-то», в глазах его появлялся злой, отчаянный огонь. «А я все жив, все чище и полней, объемлет дух скоплений чудных тварей, жива природа, жив среди камней и злак живой». И мертвый мой гербарий, звено в звено, и форма в форму, мир во всей его живой архитектуре, орган поющий, море труб, клавир, не умирающий, ни в радости, ни в буре. Вся эта история с яростью Заболоцкого, вспоминающего ублюдка начальника лагеря, с его тупой силой, способной по праву нечеловеческого унижения заставить замолчать поэта, напоминает мне удивительным образом, потому что между этими двумя событиями «Бездна времени» два фильма Триера. Я говорю об уничтоженном Догвилле и еще об одном фильме, а именно о дорогой Венди, где он был сценаристом. И там происходит уничтожение, изнасилование идеального посредством среднестатистического, которое всегда идет на цветочных чудовищ тевтонской свиньей. И все равно, и тем не менее, всегда находятся, найдутся, как особенно в этом фильме о последней Венди, прекрасные и смешные дети в цилиндрах и расшитых рубашках, которые будут отстреливаться от целого мира и не будут бояться погибнуть. Как все меняется. Что было раньше птицей,
теперь лежит написанной страницей. Мысль некогда была простым цветком. Поэма шествовала медленным быком, а то, что было мною, то, быть может, опять растет, и мир растений множит. Вот так, с трудом, пытаясь развивать как бы клубок какой-то сложной пряжи, вдруг и увидишь то, что должно называть бессмертие. О суеверие наше! Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру, только кончится вздох. Белый пруд твоих рук очень хочет меня. Ну а вечер и Бог. Это уже Леонид Губанов, 1946-1983, но все равно все это туда же. Знаю я, что меня берегут на потом, и в прихожей, где чахло, целуются свечи, оставляют меня гениальным пальто, выгребая всю мелочь, которая вечность. Я стою посреди анекдотов и ласк, только окрик слетит, только ревность притухнет, серый конь моих глаз, серый конь моих глаз, кто-то влюбится в вас, и овес напридумает, только ты им не верь, и не трогай с крыльца, в тихий траурный дворик люблю, ведь на медные деньги чужого лица даже грусть я себе не куплю. Осыпаются руки, идут по домам, низкорослые песни поют, люди сходят с ума, люди сходят с ума, но коней за собой не ведут. Снова лес обо мне называет купцом, говорит, что смешон и скуласт, но стоит как свеча над убитым лицом, серый конь моих глаз. Я беру кривоногое лето коня, как он плох, как он плох, как он плох. Белый пруд твоих рук не желает понять, ну а Бог, ну а Бог, ну а Бог. Я только сейчас, вот тут только подумал, что можно жаловаться, сетовать, вопрошать потолок и так далее, ощущать злонамеренность и несправедливость во всем и за все, и в сознательных интригах людей, и в неудачном устройстве общественной жизни. И всегда ты будешь почти прав. Но есть одна вещь, против которой не попрешь и с чем не поспоришь. Единственное, в чем нельзя упрекнуть свою жизнь, так это в том, что в любви с нами поступили несправедливо. Потому что только в том, как поступили, и есть единственное, нам предназначенное лично, поверх всех насилий и всех пошлостей, справедливость. Чего заслужили, то и дали. Что должно было быть у тебя, то и есть. И другой участи мы не заслуживаем.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.